Глава 34. Домашняя неурядица. Отведав волнующего напитка, Мартин жаждал второго глотка. Раз ощутив величие власти, он хотел насладиться им вновь. Мисс Хелстон, та самая девушка, которую он всегда называл дурнушкой, и чье лицо теперь днем и ночью, и во тьме, и при свете солнца стояло перед его глазами, однажды оказалась в его власти, и ему было больно думать, что это никогда больше не повторится. Хотя Мартин еще ходил в школу, он уже был не совсем обычным школьником, а в будущем ему предстояло превратиться в весьма своеобразного человека. Несколько лет спустя он приложил все силы, чтобы переделать свою натуру и приспособиться к окружающему миру. Но это ему так и не удалось. Печать своеобразия осталась на нем навсегда. А пока Мартин сидел за своей партой, не слушая учителя, и обдумывал, как бы ему продолжить начавшийся роман, он еще не знал, что большинство таких романов не идет далее первого или самое большее второго шага. Всю субботу после полудня провел он в лесу с книгой волшебных легенд, и той, другой, еще не написанной книгой, созданной его воображением. Канун воскресенья никогда не вызывал у Мартина благочестивых чувств. Его отец и мать, хотя и отрицали свою принадлежность к господствующей англиканской церкви, но тем не менее каждое воскресенье заполняли вместе со всем своим цветущим семейством вместительную скамью в Брайерфилдской церкви. В теории мистер Йорк ставил все церкви и все секты на одну доску. Миссис Йорк отдавала пальму первенства квакерам и моравским братьям, ибо те наиболее достойно несли терновый венец смирения. Однако никто из них и не помышлял вступить в какую-либо секту. Как я уже сказала, Мартин недолюбливал воскресенье, потому что утренняя служба тянулась очень долго, а проповедь обычно приходилась ему не по вкусу. Однако сейчас мечты открыли ему незнакомое дотоле очарование предстоящего воскресного дня. В воскресенье была уже настоящая зима. Намело такие сугробы, что за завтраком миссис Йорк решила не пускать детей в церковь. Пусть лучше посидят тихонько часа два в малой гостиной, а Роза и Мартин по очереди почитают им проповеди. Разумеется, проповеди пророка и реформатора Джона Весли, которого и мистер Йорк весьма уважали. «Роза может делать, что хочет», — сказал Мартин, не отрывая глаз от книги, которую он, по привычке, сохранившейся на всю жизнь, читал во время еды. «Роза будет делать, что велят, и Мартин тоже», — заметила миссис Йорк. «Я иду в церковь». Сказано это было с несокрушимым спокойствием истинного Йорка, который знает, чего хочет, и знает, что своего добьется. А если встретиться с непреодолимым препятствием, и если не будет иного выхода, скорее погибнет, но ни за что не сдастся. «Погода неподходящая», — мешался отец. Ответа не последовало. Не отрываясь от книги, Мартин медленно доедал хлеб, запивая его молоком. «Мартин терпеть не может церковь, но слушаться старших ему, видно, еще неприятнее», — сказала миссис Йорк. «Значит, по-вашему, я одержим духом противоречия?» «Конечно». «Вовсе нет». «Тогда в чем же дело?» «Причин слишком много, и они слишком сложны. Чтобы все объяснить, мне пришлось бы раскрыть перед вами все тайны моей души». «Нет, вы послушайте, послушайте его», — воскликнул мистер Йорк. — «Я должен сделать этого парня адвокатом. У него природный дар. Он будет жить за счет своего языка. Эстер, твой третий сын должен стать адвокатом. У него для этого все данные. Наглость, самомнение и способность говорить, говорить и говорить без конца». «Роза, передай мне, пожалуйста, хлеба». С глубокой невозмутимостью, спокойно, даже флегматично попросил Мартин. От природы у него был низкий выразительный голос, который в трудные минуты становился почти неслышным, как женский шепот. Чем непреклоннее был Мартин, тем печальнее и нежнее звучала его речь. Мартин позвонил и ласково попросил принести ему зимние башмаки. «Мартин», — убеждал отец, — «вся дорога в сугробах, пробиться даже взрослому нелегко». «Однако», — продолжал он, видя, что Мартин поднялся при звуке церковного колокола, — «если уж ты так упрям, на сей раз я не стану тебе мешать. Иди, но доберись до церкви во что бы то ни стало. Пусть снежные вихри наметают сугробы и преграждают тебе путь. Иди сквозь метель, скользи по голому льду, если не хочешь сидеть в тепле у камина». Мартин спокойно накинул плащ, обернул шею шарфом, надвинул шапку и уверенно вышел на улицу. «У отца гораздо больше здравого смысла, чем у матери», — проговорил он. «Как женщинам не хватает ума! Они бьют тебя по самому больному месту, воображая, что долбит бесчувственный камень». Мартин пришел в церковь слишком рано. Теперь, если непогода испугает ее, а сейчас настоящая декабрьская метель, или если миссис Прайор запретит ей выйти, и я ее не увижу после всех этих неприятностей, я обижусь по-настоящему. Буря или метель, град или снег, она должна прийти, и если ее ум соответствует ее глазам и красоте лица, она обязательно придет, чтобы встретиться со мной, так же, как я пришел сюда в надежде увидеть ее. Ведь хочет же она услышать хоть слово о своем чертовом возлюбленном, так же, как я хочу вкусить то, в чем, по-моему, заключен весь смысл жизни, вся ее суть. Жить без приключений для меня все равно, что пить выдохшееся пиво вместо шампанского. Мартин огляделся. В холодной тихой церкви не было никого, кроме одинокой старухи. Перезвон колоколов стих. Еще звучал только один колокол. И под его гул пожилые прихожане один за другим смиренно занимали свободные места. Лишь самые убогие, самые старые и самые бедные остаются верны матери церкви в любую непогоду. Так и в это, в южное утро у церкви не было ни одного экипажа. Все состоятельные семейства предпочли остаться дома. Передние мягкие скамьи с подушками пустовали. И только на голых дубовых сиденьях кое-где разместились седые старики, старухи да несчастные бедняки. «Я буду презирать ее, если она не придет», — свирепо пробормотал Мартин. Широкополая шляпа священника показалась в дверях. Мистер Хелстон и его причетчик вошли в церковь. Звон прекратился. Священник зашел на кафедру, двери закрылись, и служба началась. Скамья, отведенная для обитателей дома мистера Хелстона, была пуста. Каролина не пришла, и Мартин презирал ее от души. «Никчемная дрянь, пустышка, вздорная болтунья, тщеславная, слабовольная, ограниченная, как и все девицы!» Такова была его молитва. «И ничуть она не похожа на портрет у нас в столовой. Глаза не так велики и выразительны, и нос не греческий, и в устах нет того очарования, которое, я думал, рассеет мои угрюмые мысли, избавит меня от ужасной хандры. Что же она такое? Тощая спичка, кукла, безделушка. Одним словом, девица». Юный циник был так поглощен своими мыслями, что забыл надлежащий момент подняться с колен. И все еще оставался в благочестиво смиренной позе, когда литания окончилась и прозвучал первый псалом. Этот промах расстроил его еще больше, и Мартин вскочил на ноги красный как рак, ибо был чувствительнее самой застенчивой девицы. А тут еще в довершение всего двери церкви приоткрылись, и раздался топот сотни маленьких ног. Боковые пределы торопливо хлынули ученики воскресной школы. В Брайерфилде было принято зимой держать детей в теплом помещении и водить церковь только перед причастием и проповедью. Сначала рассадили самых младших, и только когда все мальчики и девочки были устроены, когда под нарастающие звуки органа голоса хора прихожан слились в священном песнопении, в церковь, завершая процессию, неторопливо вошли взрослые ученицы. Их учительница, проследив за тем, как они расселись, направилась к скамье, предназначенной для семьи мистера Хелстона. Серый с розовым отливом плащ и маленькая бобровая шапочка были знакомы Мартину. Именно этот костюм он так жаждал увидеть. Буря не преградила путь мисс Хелстон. В конце концов, она все-таки пришла. Вероятно, Мартин поведал свою радость псалтырю. Во всяком случае, он сразу же прикрыл им лицо и просидел так минуты две. Впрочем, еще прежде чем закончилась проповедь, поведение мисс Хелстон снова его разозлило. Она ни разу не взглянула в его сторону, и ему не удалось уловить ни одного ее взгляда. «Если она не желает меня замечать, — подумал он, — и хочет показать, что я для нее не существую, тогда она еще хуже, еще лживее, чем я думал. Неужели она пришла сюда только ради этих ягнят, а не ради меня или этого долговязого скелета Мура?» Проповедь окончилась. Священник благословил прихожан. Церковь опустела, а Каролина так и не подошла к нему. Только теперь, на обратном пути, Мартин почувствовал, как секут лицо снежные вихри и как холоден восточный ветер. Кратчайшая дорога к дому вела через огороженные поля, протоптанной тропинки там не было, и идти напрямик было рискованно. Однако это не беспокоило Мартина, и он выбрал именно кратчайший путь. Около второй ограды росло несколько деревьев. Но что это за зонтик виднеется там? Да, какой-то зонтик с явным трудом держится против ветра, а за ним развивается знакомый розовато-серый плащ. Мартин ухмыльнулся, карабкаясь по заснеженному склону, сейчас такому же крутому, как обрывы близ вершины Этны. Неповторимое выражение появилось у него на лице, когда он, дойдя до изгороди, спокойно устроился рядом с Каролиной и таким образом открыл переговоры, которые, будь его воля, продолжались бы до бесконечности. «Я думаю, вам лучше обменять миссис Прайер на меня». «Я не знала, по какой дороге вы пойдете, Мартин, но решила рискнуть. В церкви или в церковной ограде никогда не поговоришь спокойно. Вы согласны отдать моей матери миссис Прайер, а меня взять на ее место?» «Не понимаю, что это миссис Прайер засела у вас в голове? Вы называете ее мамой, не так ли?» «Она и есть моя мать». «Невероятно, чтобы такая неумелая, такая беспечная женщина была матерью. Я был бы в 10 раз лучше ее. Можете смеяться, не имея ничего против. Ненавижу плохие зубы, но ваши просто прелесть, как жемчужное ожерелье, где все жемчужины превосходны, к тому же подобраны одна к одной. Что с вами, Мартин? Я думала, Йорки никогда не делают комплиментов. До сих пор не делали, вплоть до последнего поколения, но я чувствую, что мне суждено вывести новую породу Йорков. Мне порядком надоели мои предки. Наша родословная уходит на 400 столетия вглубь веков. Есть целое предание о Хайраме, сыне Хайрама, который был сыном Семюэля, сына Джона, который был сыном Зерубабеля Йорка, и все они, начиная с Зерубабеля и кончая последним Хайрамом, были точно такими же, как мой отец. До них был еще Годфри. У нас есть портрет, он висит в спальне Мура. Годфри похож на меня. О его характере мы ничего не знаем, но я уверен, что он сильно отличался от своих потомков. У Годфри темные, длинные, вьющиеся волосы. Одет он тщательно и изысканно. Я уже сказал, что он похож на меня, и мне нет нужды добавлять, что Годфри был красавцем. Вы вовсе не красавец, Мартин? Пока нет, но дайте срок. придет и мое время. С этого дня я намерен развивать и совершенствовать свои способности. И мы еще посмотрим. Вы очень странный, непонятный мальчик, Мартин. Но только не воображайте, что когда-нибудь вы станете красавцем. Это вам не удастся. Я все же хочу попытаться. Однако мы говорили о миссис Прайер. Разве может настоящая мать спокойно отпустить дочь из дома в такую непогоду? Это совершенно противоестественно. Моя мамочка пришла в такую ярость, когда я решила отправиться в церковь, что едва не запустила в меня кухонной щеткой. Мамаша очень, очень беспокоилась обо мне, но, боюсь, я оказался слишком упрямым и пошел, несмотря ни на что. Чтобы встретиться со мной? Разумеется. Для чего же еще? Больше всего я боялся, что снег помешает вам. Вы не представляете, как я обрадовался, увидев вас на церковной скамье. Я пришла исполнить свой долг и подать прихожанам хороший пример. Итак, вы заупрямились, не правда ли? Хотела бы я посмотреть, как это бывает. Но, кажись, вы в моей власти, вам пришлось бы слушаться. Отдайте-ка мне мой зонтик. У меня нет ни минуты. Меня ждут к обеду. Меня тоже. По воскресеньям у нас всегда горячий обед, а сегодня будет жареный гусь, рисовый пудинг и пирог с яблоками. Я всегда ухитряюсь узнать все заранее, а эти блюда люблю больше всего. Но, если хотите, я ими пожертвую. У нас на обед только холодное. По воскресеньям мой дядя не разрешает без нужды разводить стряпню. Однако я должна вернуться, и если я запоздаю, дома будут волноваться. Ну и что? То же самое произойдет и в Брайермансе. Мне кажется, я уже слышу, как отец посылает мастера и пятерых красильщиков во все стороны искать в снегу тело своего блудного сына, и как моя мать раскаивается в своих многочисленных неправедных поступках по отношению ко мне. Это когда меня уже нет в живых. Мартин, как себя чувствует мистер Мур? Вот ради чего вы пришли. Только ради этого вопроса. Не томите, отвечайте скорее. Черт бы его побрал. Ему не стало хуже, но с ним обходится так же дурно, как если бы он томился за решеткой в одиночном заключении. Они хотят сделать из него либо сумасшедшего, либо маньяка и установить над ним опеку. Это Хорсфелл морит его голодом. Вы сами видели, как он отощал. В тот день вы были очень добры, Мартин. В какой день? Я всегда добр и служу примером для других. Когда же вы снова будете таким? Вижу, чего вы хотите, но не гладьте меня по-шорски, я вам не котенок. Но это нужно сделать, это доброе дело, и оно совершенно необходимо. Какая вы бойкая! Вспомните! Я тогда сам все устроил по своей доброй воле. И вы снова это сделаете. И не подумаю, слишком много хлопот, а я дорожу своим покоем. Мартин, мистер Мур хочет меня видеть, и я хочу видеть его. Возможно, — холодно заметил Мартин. Очень нехорошо со стороны вашей маменьки не пускать к мистеру Муру его друзей. Скажите ей об этом сами. Его родственников. Пойдите и убедите ее. Вы же знаете, из этого ничего не выйдет. Но я не отступлюсь, я все равно его увижу. Если вы не желаете мне помочь, я обойдусь без вашей помощи. Действуйте. Нет ничего лучше, как полагаться только на свои силы, зависеть только от самого себя. Я вижу, вы стараетесь меня обидеть, но сейчас мне некогда вас уговаривать. До свидания. И Каролина зашагала прочь, закрыв зонтик. Удерживать его против ветра она не могла. «Пожалуй, она не пуста и вовсе не так уж ограничена», — подумал Мартин. «Хотел бы я посмотреть, как она обойдется без моей помощи. Впрочем, ради пятиминутной беседы с этим Муром она, кажется, готова пройти сквозь огонь и воду, а не то, что через метель. Вот теперь я считаю, что утро было удачным. Разочарование вначале только помогло скоротать время, а когда оно наконец явилось, мои опасения и приступы злости сделали короткую беседу с ней еще приятнее. Она надеялась сразу же уговорить меня, но за один раз это ей не удастся. Ей придется просить снова и снова. Я еще помучаю ее в свое удовольствие. Она еще у меня поплачет. Пускай. Я хочу знать, как далеко она зайдет, что сделает и на что отважится, чтобы добиться своего. Все-таки странно, что одно человеческое существо может столько думать о другом, как Каролина о море. Однако пора домой. Очень есть хочется. Должно быть уже время обеда. Интересно, поспею я к гусю? И кому достанется сегодня самый большой кусок яблочного пирога? Мне или Мэтью?